Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С праздником вам желаю, чтобы все ваши мечты сбывались именно сегодняшним вечером. И поговорим мы сегодня скорее не о политике, а о том, что находится на грани политики и культуры, о культурных ценностях, о том, как их сегодня ценят, вот ценности, которые нужно ценить, это такая, с одной стороны, неправильное выражение, а с другой стороны, понятная истина в наших обществах, о том, как готовы защищать эти ценности и правительство, и те народы, которые отвечают за них и перед своим прошлым, и перед своим будущим. Наш гость в киевской студии «Радио Свобода», старший научный сотрудник Института истории Академии наук Украины, руководитель Центра исследования проблем возвращения и реституции культурных ценностей Сергей Кота. Здравствуйте, Сергей Иванович.
Добрый день.
Ну и вот на самом деле мой первый вопрос, он как раз связан с тем, насколько вообще и на Украине, и на постсоветском пространстве в целом мы можем говорить, что те ценности, которые нам принадлежат, они находятся у своих истинных владельцев. Это ведь на самом деле непростой вопрос, да, потому что Вторая мировая война, да и Первая, наверное, но Вторая в особенности, она все это разметала по совершенно различным архивам, музеям, по разным странам. Да, очень часто становится предметом таких политических серьезных разбирательств между Россией и Украиной, и между, кстати, Россией и другими странами. Я помню, может быть, вы тоже заметили, была такая история с возвращением регалий президента Эстонии, которые после 40-го года оказались в Москве, в оружейной палате. И, в общем, это не очень большая драгоценность, но для эстонцев это важная реликвия государственного характера. А вот с ее получением большая проблема. И я уже не говорю о российско-немецких процессах реституционных, которые, насколько я понимаю, Украины тоже касаются так или иначе. Вот что с этим происходит в общем сегодня?
Я прежде всего хотел бы сказать, что когда мы говорим о культурных ценностях, то мы подразумеваем под этим понятием такое многослойное содержание. С одной стороны, это действительно ценности. Это большие материальные ценности, и если вы иногда, значит, имеете возможность следить за новостями с мировых аукционов, то речь идет о том, что созданное человеком культурное достояние имеет свою материальную цену, которая иногда исчисляется десятками, сотнями миллионов долларов. И мы говорим о том, что эти ценности – это огромная на сегодня материальная ценность. С другой стороны, и прежде всего, когда мы вообще само понятие употребляем культурные ценности, то прежде всего мы в своей основе имеем, что это ценности духовные. И я не буду оригинальным, когда скажу достаточно расхожую фразу о том, что в реальной жизни оригинальные ценности, они вообще-то сложно их оценить. То есть все вот эти материальные оценки, они достаточно условны, потому что каждая созданная человечеством и признанная как духовная ценность, она, как правило, единична. И ее утрата – это все, это утрата какого-то культурного пласта, культурного явления. И поэтому культурные ценности, безусловно, бесценны. Когда мы говорим о моментах, связанных с общественным восприятием этих культурных ценностей, то, безусловно, здесь вклиняется еще один момент, как общество трактует эти ценности. И здесь вот действительно вы зацепили очень интересно в постановке вопроса. То, что для одних чисто музейная ценность. Это интересный экспонат, на который прийти полюбоваться в музее, зафиксировать в своей памяти, что это действительно интересно, это познавательно. То для других это может оказаться национальной реликвией, которая имеет огромное эмоциональное значение. И вот вы упоминали об украино-российских ситуациях вокруг культурной ценности. Конечно, вот простой пример – это клиноды казацкие. Если вы посмотрите историю взаимоотношения Украины и России с момента, когда начала уже в 20 веке формироваться украинская государственность, то вот вопрос, скажем, казацких клинодов, он с первой недели существования Украинской Центральной Рады был поднят. О возвращении этих клинодов как реликвий национальных. И понятно, что все, что связано там с казачеством, с Запорожской сечью, для украинцев это восприятие на каком-то эмоциональном, очень глубоком генном уровне. Это тот дух свободы, дух рыцарства. Казак воспевается в песнях, в думах, в эпосе, в сказках. Это не ювелирная ценность. И эти казацкие флаги, которые уже потрепаны, которые где-то в запасниках могут еще сохраняться в российских музеях, они вызывают и в других, кстати, музеях, там в Польше. Вот совершенно недавно открыли хоругву личную Богдана Хмельницкого, которая в Швеции находится. Это, безусловно, огромное значение имеет для нации, для ее исторического самосознания. Это сложно объяснить какими-то категориями материальными. Это важно само по себе. И, конечно же, для других народов и существуют точно такие же реликвии, которые бы они хотели, чтобы они вернулись, они были на родной земле и вот замыкали эту связь поколений. Но здесь мы стыкаемся с интересным процессом. Есть желание возвратить. Но есть определенные рамки, прежде всего международно-правовые, потому что человечество выработало определенные подходы, как решать эти вопросы. И оказывается, что не все, что мы хотим вернуть, мы можем вернуть, опираясь только на нормы права. И здесь есть элемент доброй воли, сотрудничество, и это предусматривается и международными документами, и двусторонними документами, что такие действия могут быть как дар, как жест доброй воли, как результат обмена или каких-то других договоренностей. Но, к сожалению, мы живем с осознанием, что огромное количество вот наших украинских культурных ценностей разбросано по миру. Мы пробуем сейчас сделать их учет по разным сферам. Это и уникальные архивные документы, это книги, рукописи. Какие-то рукописные книги, редкостные инкунабулы. Это реликвии наших выдающихся деятелей, казацких полковников, гетьманов, князей. То есть мы пробуем это все знать, где оно. А уже второй этап – это вопрос, как они попали за пределы Украины. Есть ли возможности правовые для того, чтобы поднимать вопрос об их возвращении? Или же есть ли какие-то возможности для того, чтобы пробовать договориться?
А вот обратный процесс есть, когда российские культурные ценности находятся как раз в украинских запасниках. Я почему это спрашиваю? Ведь в советское время была целая политика, вы знаете, перераспределение картин по различным там региональным музеям художественным, когда огромное количество там фондов, центральных музеев, между прочим, нередко, больших коллекций, которые собирались и братьями Третьяковыми, и были... в фондах Эрмитажа, в фондах Русского музея, они попадали в целый ряд музеев, чтобы, условно говоря, знаете, под паролем, чтобы у каждого был свой Айвазовский, да? И это не касается не только Айвазовского, это касается многих других крупных русских художников, и не только художников. Очевидно, что тут тоже вот возникает юридический вопрос. Правовые основания владения этой собственностью у российской стороны, они тоже могут ведь возникнуть, да?
Безусловно, такой вопрос существует, и я вам скажу, что процессы, они связаны с сосуществованием Украины в теле Российской империи, они, безусловно, оказывали главное влияние на то, что перетекали в основном культурные ценности, скажем, в рамках империи с территории Украины в частные или государственные коллекции, скажем, Москвы и Петербурга. И здесь было несколько факторов. С одной стороны, сами решения императорской комиссии были археологической, которые предусматривали, что все находки, ведущие клады, раскопки, рассматривает лично государь-император и расписывает, куда оно должно пойти. И ясно, что сокровища скифских курганов, уникальных кладов, например, самый знаменитый начало 20 века Перещепинский клад эпохи переселения народов, 50 килограммов золота, серебра, уникальные работы, оно, конечно, было все расписано, что это должно пойти, скажем, в государственный Эрмитаж. И это был один канал. Второй канал – частный антикварный рынок, где, конечно же, преимущество имели возможность покупать прежде всего московские и петербургские коллекционеры, музеи, которые имели больше финансовых возможностей. Когда пришло советское время, здесь вступил в силу административный фактор. Диктат. Вот принимались решения. Ага, это туда
это
забрать,
сюда, да.
Это сюда. Ну, простой пример. Уникальную коллекцию, собранную основателем Днепропетровского исторического музея Дмитрием Яворницким, портретов казака Мамая народных, вот взяли и разделили, разбросали не только по Украине, а даже там в российские музеи отдали. Обратно, значит, перевозили и передавали экспонаты из российских музеев. С одной стороны, ведущие уже тогда всесоюзные музеи претендовали на какие-то экспонаты, как тогда называлось, это был, кстати, официальный термин, скажем, в 20-30-х годах, провинциальные музеи. И украинские музеи, даже ведущие, попадали в раздел вот этих так называемых провинциальных музеев.
Потому что не провинциальные. Были музеи Москвы и Петербурга.
Так, значит, и они могли претендовать на какой-то экспонат. И дальше решалось очень просто. Значит, продавливается решение, даже если строптивые музейные сотрудники в Украине не хотят отдавать, проводится решение Всесоюзного комитета или других органов власти, или решения Центрального комитета партии, иногда тайные, и эти речи просто, вещи изымаются и передаются. Но, с другой стороны, нужно быть объективным, был и встречный процесс, когда происходило так называемое перераспределение музейных фондов, находящихся в запасниках, не в экспозиции, ведущих российских музеев, главным образом Москвы и Ленинграда, в пользу так называемых провинциальных музеев. И вот передавались то, что на взгляд тогдашних сотрудников не было настолько ценным, и можно было пожертвовать в плане пополнения фондов провинциальных музеев на периферии. Вот этот процесс, значит, действительно проходил. И, конечно же, сегодня возникают вопросы, как решать. Я вам приведу простой пример. До войны, собственно говоря, перед самой войной, в 1941 году в Крыму состоялась выставка из фондов Государственного русского музея в Ленинграде «Произведение русского искусства» 18-19 и начала 20 веков. Приехала выставка в Крым, собственно, только развернулась, началась война. Эвакуировать ее не успели. И экспонаты оказались на оккупированной территории, их нашли специалисты немецких служб, так называемого штаба Альфреда Розенберга, описали и сделали свои рекомендации, что она может быть полезна для изучения русского искусства и тоталитарного искусства, потому что там и советское искусство было, и все это рекомендовано отправить в Берлин было. Так или иначе, но часть уехала в Берлин, часть осталась, потом многие следы затерялись этой выставки. И вот сейчас, например, вот в Крыму российские специалисты обнаружили некоторое количество картин, и вот на 14 картин было подано официальное представление российской стороны о том, чтобы вернуть их, как утерянные в годы войны. И мне, как эксперту от украинской стороны, пришлось изучать, разбираться, что, собственно говоря, происходило с этими картинами в период оккупации, после освобождения. И мы вышли на то, что вот в тот период, когда Крым еще находился в составе Российской Федерации, эти картины были найдены, и была оживленная дискуссия между Крымом и Москвой. Крым просил оставить эти картины там, в крымских музеях, потому что разграблены были экспонаты или погибли в войне, собственно, крымских музеев.
А Крым тогда был частью Российской
частью
Федерации.
Частью России,
да.
И удалось найти вот всю переписку, все документы, номера приказов, как это не просто решалось. Некоторых крымских там деятелей даже с должностей поснимали, что они слишком настойчиво отстаивали интересы Крыма во всех этих дискуссиях. Вот. Но все-таки решения были приняты, и были приняты в рамках самой Российской Федерации оставить эти картины в Крыму. Существует на сегодня вот такое положение, что то, что было задокументировано, что были решения или всесоюзных органов, или согласовано добровольно, даже если принудительно, но было освящено какими-то решениями государственных органов, то это считается, что это все-таки по какому-то закону было передано. Эти вещи нельзя трактовать как незаконно утраченное. И прямо скажу, что юридически шансы вернуть такие предметы, они очень маленькие. Ну, простой предмет. В Эрмитаж в 55-м или 56-м году забрали из Львовского исторического музея личную палатку походную польского знаменитого короля Стефана Батория. Вот приказ был передать. Осветили своими подписями, а что могли сделать директора, когда на основании всесоюзного приказа принимается республиканский, передали. Значит, и так шансы требовать это назад. Мы можем говорить о несправедливом характере этого процесса.
Но юридически все было соблюдено,
и поэтому требовать очень сложно. Точно так же, если забирались какие-то экспонаты от московских, ленинградских, других музеев и официально передавались, то сегодня и они не могут требовать. И есть понимание того, насколько я знаю, как эксперт, в обеих сторонах. Другой вопрос, что хвосты остались, невозвращенные с выставок экспонаты, там и там. Некоторые с 30-х годов брались там на 3 месяца, на 4.
Уже, и оставались на 30 лет.
Уже почти 100 лет скоро будет. Да. Они все временно, значит, оформлены. Вот сейчас идет согласование вот таких моментов, которые, скажем, в ближайшее время. Но я думаю, что мы еще доберемся до 20-30-х годов, потому что, значит, нужно уже это советское время как-то завершить состыкование. И это нормальный путь решения этого вопроса. Безусловно, дискуссии будут, потому что, скажем, есть понимание того принуждения к добровольности. Да? Вот, скажем, там 20 лет Эрмитаж не возвращал выставку нашего музея Киевского западного и восточного искусства, потому что директору тогдашнего Эрмитажа Константину Арбели очень нравилась какая-то вещь сасанитская, а он был поклонник сасанитского искусства. И вот он очень просил, чтобы подарили, передали эту вещь Эрмитажу. Те не соглашались. И вот 20 лет вся выставка была там, пока, наконец, значит, дирекция решила, что, ладно, мы пожертвуем одной вещью, но всю выставку возвратим. Сохранилась том переписки, но в итог вроде бы законное согласие, да? Снова возникает вопрос. Сегодня музей Ханенко, скажем, поднимает вопрос. Ну как, вот нам выламывали руки, законно это или нет? И мне кажется, что здесь уже вступает в действие такое понятие, как добрая воля музейщиков. Хотя я в нее не очень верю, потому что профессия музейщика – это состояние души. Я иногда шучу, что музейщики, они гребут под себя, и очень сложно что-то у них забрать. То есть это профессия. Люди это как свое отрывают, как частичку своей души, частичку тела. И для них абсолютно второстепенно, каким путем те или иные предметы оказались у них в фондах. Поэтому так сложно эти вопросы решаются. Но они все-таки решаются. Они решаются. И пример тому – это, скажем, возвращение из Государственного Эрмитажа 11 фресок 12-го столетия со стен Михайловского Златоверхового собора, которые были вывезены нацистами с территории Украины, попали при возвращении из Германии в Новгород, и из Новгорода часть из них, вот эти 11 фресок, забрал Эрмитаж. И сначала российская сторона вообще отказывалась этот вопрос обсуждать, считали, что нет предмета для обсуждения, нет оснований юридических, но когда вместе обсудили, когда удалось из сферы политической перевести это в сферу экспертную, тогда оказалось, что можно договариваться, можно решать. И решение было положительным. Украинская сторона, и я как эксперт занимался этим непосредственно, удалось доказать, что это те самые вещи, которые были вывезены в период войны. И российская сторона не только согласилась их вернуть, но и физически вернула.
То есть вот такие вот случаи существуют, когда возвращаются...
это реально, и это говорит о том, что при всем сложности этого вопроса, и я знаю, что, например, в середине 90-х, если вы даже почитаете российскую прессу, там было вообще категорическое невосприятие самой темы возвращения реституции, да, культурных ценностей. Это называлось дележ культуры, раздел, дерибан, как угодно. Даже такие авторитеты духовные и моральные, как Дмитрий Сергеевич Лихачев, академик, они категорически протестовали против этой темы. Но жизнь-то, она реальна, понимаете, если были основания, что что-то не так туда попало, и есть доказательства, то сегодня мы не обвиняем друг друга, что это мы что-то не так сделали. Но я говорю всегда о том, что на нас лежит обязанность исправить ошибки предшественников, если они были.
Ну, понятно, что эти ошибки же можно исправить только когда есть добрая воля сторон, и, к сожалению, тут же всегда есть еще политические вопросы, да, вот мы им что-то отдаем, а это наше, потому что это все наше, да, по большому счету. Было все это в Советском Союзе, а теперь мы это делим.
Ну, вы очень точно отметили вот этот политический момент, потому что, к сожалению, вот эту тему сотрудничества в сфере возвращения и реституции культурных ценностей не удается пока еще, на мой взгляд, локализовать как отдельную тему, сепарированную от каких-то политических нюансов. Простой вам пример. Вот решение принципиальное по поводу начала работы совместной украино-российской экспертной комиссии относительно мозаики фресок Михайловского Златоверхого собора, находящихся на территории Российской Федерации, было принято лично президентом и Кучмой, и президентом Ельциным. И я должен отметить, что когда общественность ставила этот вопрос, то, во всяком случае, как мы не ругали президента Кучму, но реакция была. Это был общественный запрос, и он среагировал. Он позвонил Ельцину и сказал, что у нас тут эта тема топ номер один в общественном мнении. И Ельцин сказал, хорошо, пусть собираются эксперты и разберутся. И тогда нам удалось вернуть в два приема в 2001-2004 году эти 11 фресок. Но дальше еще осталось большое количество оригиналов 11-12 века, которые в одном пакете должны были рассматриваться.
Вот об этом, кстати, и о других обстоятельствах значения культурной ценности продолжим нашу беседу с историком Сергеем Котом сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», которую ведет сегодня Виталий Портников.
«Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве сегодня продолжились одиночные пикеты в поддержку арестованных оппозиционных политиков. Сначала активисты пикетировали здание мэрии, затем следственный изолятор на Симферопольском бульваре, в котором содержатся оппозиционеры. Госдума России может рассмотреть во втором чтении законопроект о ратификации российско-американского договора по сокращению стратегических наступательных вооружений 14 января. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил глава Думского комитета по международным делам Константин Казачев. Рыболовецкая шхуна-партнер под камбоджийским флагом, подавшая ранее в пятницу сигнал бедствия у берегов Сахалина в Татарском проливе, предположительно затонула. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Федеральном агентстве по рыболовству. Эту информацию подтвердили в МЧС России. В трех областях центра России без электричества остаются почти 12,5 тысяч человек. В Афганистане талибы взяли на себя ответственность за взрыв в южной провинции Кандагар. Парламент Нидерландов одобрил отправку в Афганистан группы инструкторов, которые будут заниматься подготовкой сотрудников для афганской полиции. в составе миссии 545 человек. Одна из ведущих политических партий Пакистана вернулась в правящую коалицию, таким образом восстановлено парламентское большинство и спасено действующее правительство. На северо-западе Пакистана в результате ракетного обстрела убиты пятеро предполагаемых боевиков. В Ираке вооруженные нападавшие расправились с семьей, убив троих детей и их родителей. Это произошло сегодня рано утром в одном из населенных пунктов недалеко от Багдада. Европейский союз не примет предложение Ирана проинспектировать его ядерные объекты.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Сегодня, в этот праздничный день, мы беседуем с украинским историком, старшим научным сотрудником Института истории Академии наук Украины, руководителем Центра исследований проблем возвращения и реституции культурных ценностей Сергеем Котом. Сергей Иванович, вот мы говорили много о культурных ценностях, которые из России на Украину возвращаются, с Украины в Россию, но есть же масса и других, мне кажется, таких вот же проблем Украины с другими странами. Вот, например, есть Львовский художественный музей, который, мне кажется, является чуть ли не лучшим собранием живописи польской за пределами Польши. А может быть, и в самой Польше нет такого собрания. И вот что делать тогда? Вот, ведь понятно, что для украинского посетителя этого музея все это не имеет такой ценности исторической, прежде всего, и даже и художественной, как для польского посетителя. Да, вот что делать с такого рода массивами?
Абсолютно согласен с тем, что, безусловно, те произведения польской живописи или исторические польские портреты являются особыми реликвиями для поляков. Здесь, кстати, очень непростой юридический вопрос, и, по-моему, на сегодня уже есть взаимное тут понимание и польской стороны объективности в ситуации. Дело в том, что по международному праву, когда меняются территории, то архивы, музеи, библиотеки, находящиеся на этой территории, они переходят в собственность, собственно, того государства, где эта территория находится. И так получилось, что часть украинских территорий, которые были, скажем, до 1939 года, они оказались на территории Польши. Часть польских территорий, и главным образом болит, что полякам, это Львов, конечно. Конечно, мы все это понимаем, вот, оказалось на территории Украины. И, ну, возник вопрос. Сначала и в польском обществе происходили очень бурные дебаты, что делать, и даже были, скажем, официальные представления с польской стороны, чтобы вернуть вот те коллекции, находящиеся во Львове. А они, конечно же, это все львовские музеи. Это десятки, может быть, сотни тысяч экспонатов. Но постепенно в дискуссиях, во всяком случае, на уровне экспертном и пока что я вижу, как и на уровне тех делегаций, которые дискутируют эти вопросы, а действует польско-украинская комиссия, которая занимается судьбой культурных ценностей, утраченных в годы Второй мировой войны. Что, во всяком случае, да, изменились границы, это осталось, и так получилось. И обязанность, конечно же, уже теперь украинского государства следить за тем, чтобы вот эти культурные ценности, которые теперь являются культурными ценностями Украины, чтобы они содержались в порядке, они были доступны. И, конечно же, я вот смотрю, насколько практикуется обмен научно-информационными материалами, выставками между Львовом и польскими учреждениями, что сама вот острота этого вопроса, которая возникла там, я прямо скажу, вот первые годы независимости Украины по разглашению, она постепенно уходит и действительно находятся формы, как решать этот вопрос, как его понимать. Хотя, конечно же, по поводу отдельных вещей, отдельных коллекций, дискуссии продолжаются, и они достаточно напряженные, но это нормальные экспертные и межгосударственные дискуссии.
Ну, тут ведь вот какой вопрос может возникнуть. Может быть, важно не столько даже возвращать культурные ценности, а делать что-то для их демонстрации аудитории. Вот тут Это, кстати, началось, когда между Россией и Германией достигались подобные соглашения, да, когда было понятно, что там культурные ценности будут возвращены, но устраивались некие прощальные выставки. И для того, чтобы в различных странах могли эти коллекции экспонироваться, нужны, прежде всего, гарантии безопасности юридической, что коллекция, которая приедет в ту или другую страну, не будет в этой стране задержана и объявлена своей. И мне кажется, что это самая большая проблема, что огромное количество людей, они не могут существовать в мире реальных вот таких вот культурных запросов, потому что есть опасения, что эти запросы, если будут удовлетворены, то возникнут юридические или политические проблемы, связанные там, с демонстрацией той или иной важной коллекции. Вот точно так же понятно, что Львовский музей может показать свою коллекцию живописи в Польше, потому что он, наверное, не опасается, что эти картины будут задержаны. Но если бы такое опасение было, то единственным местом, где поляк мог бы увидеть эти картины, был бы Львов.
Вы абсолютно правы. Это очень важный и такой деликатный момент двустороннего сотрудничества. И я, например, очень рад тому, что я участник практически всех заседаний Украино-Польской комиссии, что в дискуссиях, в обсуждениях удалось Украине и Польше пройти вот тот путь от взаимного такого, я бы, ну, может быть, противостояния, это даже слишком было бы сказано, но достаточно жестких позиций, достаточно жестких позиций, к желанию искать компромиссы, искать формы сотрудничества. И на сегодня, скажем, я считаю, что украино-польские отношения в этом отношении являются образцом, потому что огромное количество выставок происходит там-там, идет огромное количество копирования материала, вот, и вот это сотрудничество, оно именно и снимает напряженность. Кстати, интересный момент, ведь у нас же и, скажем, похожие ситуации с Германией существуют, как и у России, скажем, с Германией, и у нас, как части бывшего Советского Союза, куда вывозились...
То есть на Украине тоже есть культурная ценность?
Это есть, это известно, и вопрос в другом, что, скажем, на сегодня в Украине еще остерегаются открывать вот такие немецкие, скажем так, бывшие трофейные, условно называя, фонды, потому что определенного не достигнуто компромисса, как их трактовать с немецкой стороны. Дело в том, что в Германии принято законодательство и действует закон, на основании которого все вывезенные в результате войны послевоенные годы с территории Германии немецкие культурные ценности являются немецкой собственностью и должны быть возвращены в Германию.
Без каких-либо особых разговоров.
Так. Вот, скажем, единственный прецедент, который у нас есть на сегодня, где Симферопольский художественный музей добровольно открыл и показал вот коллекцию, которая попала в 50-е годы в его фонды. Десятилетия была закрыта, и директора давали подписку о неразглашении, что такие фонды у них есть вообще. И вот я считаю, что это в определенном смысле подвиг и музейных работников, и вообще подвиг нашей культурной сферы, потому что им дали возможность это открыть, им не запрещали директивно открыть эти фонды, и они показали эти фонды. Это стало сенсацией. Дело в том, что там, например, в районе 70 картин находится из музейного собрания города Ахен, небольшого, но очень известного городка.
Да.
Значит, и они считались неизвестно где, утраченными бесследно. И вот они сейчас находятся. Это была просто всеевропейская сенсация, для Германии я уже не говорю. И, конечно же, первая реакция немецкой стороны была: это наше, мы требуем это возвратить. Но началась дискуссия, включилась немецкая пресса, которая, кроме позиции немецкой стороны, они и пробовали понять позицию украинской стороны. У нас тоже свой закон действует, где можно с ним соглашаться, не соглашаться, но привезенные на территорию Украины культурные ценности, которые считаются как компенсация, хотя это условный термин, как специалист, я считаю, за потери, являются культурными ценностями Украины, собственностью Украины. И тут я шутил в дискуссиях с немецкой стороной, что в Германии действует свой закон, а в Украине действует свой закон. И для того, чтобы как-то решать, договариваться, нужно выходить за эти рамки. Но интересная вещь. Симферопольский музей не против был бы показать в Ахене эту выставку немецких ценностей. Но проблема существует в Германии. Потому что если приедет туда эта выставка по немецким законам, они должны бы ее конфисковать и в судебном порядке взять. Более того, даже в ряд стран Евросоюза, если эта выставка попадет, у Германии есть договора с теми странами, что эти будут арестованы и возвращены в Германию. Поэтому это очень сложная проблема. Но мне кажется, что в последние годы началось, вот буквально сейчас состоялись переговоры очередные между Украиной и Германией, по поводу возвращения и розыска утраченных в годы войны культурных ценностей, что я как специалист могу отметить, что начинаются определенные изменения в позициях немецкой стороны, где она, во всяком случае, готова рассматривать какие-то компромиссные варианты, как решать этот комплекс вопросов. А он непростой, потому что кроме того, что у нас есть, скажем, в музеях, может быть, и в архивах, я не скажу, что известно все, значит, что у нас из бывших трофейных вещей из немецких. Кроме того, что могут быть в библиотеках немецкие какие-то, значит, книги, привезенные сюда. Это одна сторона вопроса. Но будем откровенны, значительная часть украинского черного рынка культурных ценностей, приватных коллекционеров, она тоже базируется на том, что там циркулируют привезенные из Германии вещи. И я, во всяком случае, знаю о двух таких ситуациях, когда в начале 90-х я получил звонок из Полтавы, что вот гобелен, значит, существует, и маркировка Дрезденской картинной галереи, огромный гобелен, значит, 18 век. И я, пока собрался, приехал в пределах 4-5 дней туда, в Полтаву, оказалось, что он уже уехал в Россию. Его по этим частным каналам перекупили и увезли в Россию, и концы его пропали. Точно так в Россию уехала вот несколько лет назад небольшая акварель. Тоже там, говорят, штампы были Дрезденской картинной галереи. И ясно, что для себя на уровне государства мы должны тоже принять какое-то решение. Можем ли мы не запрещать частным собственникам, кому попали эти вещи, или по наследству, или кто-то купил. Вот эту акварельку купили, значит, на блошином рынке. А потом, когда начали потрошить, что там посмотреть, оказалось, что там на, значит, обороте есть штамп Дрезденской картинной галереи. Значит, то есть человек не знал, что это такая ценная вещь, он купил ее за копейки. И здесь очевидно, что должен быть какой-то механизм.
Если человек покупает угнанную машину, означает ли это, что он остается ее собственником после того, как оказывается, что машина угнана?
Здесь чуть-чуть другие вещи есть. Ведь у нас по законодательству, если доказано, что эта вещь куплена, ну, добросовестным покупателем, да, и это, кстати, значит, соответствует, в принципе, международному праву, то могут с ним вестись переговоры, если он действительно не знал, значит, или не мог знать в силу каких-то обстоятельств, что эта вещь привезена из Германии. А ведь многие есть из частных коллекций немецких, где нет никаких маркировок или неизвестно, что это. Да? То есть этот процесс, который нужно в какое-то русло ввести. И государство может не препятствовать, но контролировать этот процесс, чтобы люди могли договариваться, как они будут возвращать, но чтобы государство разрешило их вывозить, потому что проблема не только, что могут договориться, а как их вывести официально. И здесь без государства, безусловно, не обойтись. Поэтому здесь много есть проблем, но главное – это отработка механизмов и межгосударственного сотрудничества, и поисков ключей понимания проблемы, и того, как государство может регулировать, если это не государственные руки попали такие вещи, как может решаться эта проблема.
Потому как вы рассказывали о договорах Германии с другими странами Европейского Союза, можно считать, что на территории Европейского Союза существует общее музейное пространство. И там вот вопросы перемещения ценностей решаются сейчас куда более цивилизованно и просто. В рамках именно этого, да, объединения, этих договоренностей, которые достигнуты. А между странами бывшего Советского Союза, получается, такого рода пространства общего музейного нету. То есть оно было в советские времена, оно естественным образом разрушилось. И уже на какие-то сферы сотрудничества в Содружестве независимых государств не было распространено. Вот мы говорим, для чего нужно СНГ, допустим. Никогда не можем найти ответа на этот вопрос практического. А по идее, такого рода международные организации, как СНГ, могли бы существовать именно для защиты ценностей, для их вольного перемещения по определенному пространству, хотя бы постсоветскому, с тем, чтобы музейщики не боялись, что что-то не доедет, что-то будет арестовано, что-то будет забрано.
Ну, я вам скажу, что и в рамках сотрудничества между бывшими советскими республиками СССР, а теперь независимыми государствами, в этом отношении выставок действуют те же законы, которые характерны. Все равно вы вывозите или в Россию, или вы вывозите в страну Евросоюза. Есть договор о выставке, где прописано время, условия, есть гарантии, есть страховка, есть обязательные атрибуты. Как правило, есть государственные гарантии того, если это очень ценные экспонаты. Государство берет на себя ответственность, обязательство, что эти вещи будут возвращены. Без таких гарантий ценные вещи не выпускают за пределы государства. Но другой вопрос о том, что в самом начале создания СНГ была попытка заложить цивилизованный механизм решения вот таких спорных вопросов возвращения и реституции культурных ценностей. Даже было главами государств там в Минске в 1992 году подписано соглашение о возвращении культурных ценностей странам из происхождения. И Ельцин, президент, в числе 11 других глав государств, подписал этот документ. Если его почитать, то там нет ничего страшного. Там закладывалось, что да, могут подаваться, нужно рассматривать эти вопросы. И, то есть это была попытка отработать механизмы цивилизованного решения вот этого вопроса, чтобы преодолеть последствия вот постсоветского тоталитарного порядка, когда мы уже это обсуждали, да, скажем, когда вот могли росчерком пера, значит, это сюда, это туда, да, тут исторически сформированные коллекции разбить, разобрать все. То есть обсуждать, во всяком случае, договариваться, и это, я считаю, что была очень здоровая инициатива. Но она в штыки была встречена, прежде всего, российским музейным бомондом, а потом всколыхнулось все общественное мнение в России, и на этой волне Российская Дума остановила, она не могла дезавуировать, скажем, решение и подпись президента Ельцина, потому что это не предусмотрено этим соглашением, но она просто остановила его действия для России. И формально этот договор существует. И он может работать в наших отношениях там с Белоруссией, с Казахстаном, с другими странами, а которые члены СНГ. А с Россией он не работает. Там совершенно другая правовая база уже двусторонних отношений действует.
Ну вот то, что мы еще в очередной раз сталкиваемся именно с политическим фоном решения всех этих вещей, а не с культурным.
Да, 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 да. И простой пример. Поменялась власть в Украине в 2004 году. И с 2005 года не состоялось ни одного заседания совместной комиссии о судьбе Михайловских мозаик и фресок, хотя по совместному протоколу такие заседания должны происходить каждые полгода были бы. Да? Значит, но конфликт, невосприятие руководителей государств, по сути дела, остановил действие вот тех документов, которые работали до этого. И это действительно включение политического фактора, оно очень негативно сказалось на практическом решении вот таких непростых вопросов, когда очень сложно достигаются компромиссы. И вот, казалось бы, мы вышли уже на какое-то взаимное понимание технологии, как доказательства рассматриваются, как дальше механизм практической реализации решений экспертов и правительств. Уже эта цепочка была отработана, и вдруг все это обрывается, и с 2005 года ни одного решения, ни одного заседания вот в этом конкретном вопросе судьбы тех, которые еще остались, мозаики и фрески Михайловского Златоверхого собора на территории Российской Федерации.
Собрания, да. Да. Ну, а и сейчас тоже.
Ничего пока, да. Я, честно вам скажу, что уже не знал, как привлечь к этому вниманию. И когда были слушания в парламенте на темы культуры, самоидентификации национальной, я с трибуны парламента говорил об этом, что ну, быть такого не может, когда 10 лет работали на это, отработали все, механизмы, все, пошел процесс возвращения практического, и вдруг все останавливается, концов, причин найти, почему невозможно, где-то это все в кабинетах очень тихо решается чиновников. Ну вот просто процесс остановлен был. Но ведь какая-то ж преемственность власти должна быть. И это не должно не зависеть от, скажем, политической конъюнктуры, от того, кто. Это ведь закон у нас говорит, что то, что незаконно оказалось за пределами Украины, еще 92-го года собственности, это является собственностью народа Украины.
Ну, для этого ведь тоже, опять-таки, нужна добрая воля российской стороны. Насколько я понимаю, для Михайловского Златоверхого монастыря, для его фресок, тут тоже существуют определенные у российской стороны тоже сантименты, правда? Которые не позволяют так просто это отдать.
Да, особенно это касалось Третьяковской картинной галереи. Вот мне удалось в архивах галереи найти один интересный документ по этому поводу. Дело в том, что в 1938 году...
Мы даже, кстати, сказать, слушали, что Михайловский Златоверхий монастырь был разрушен вот в 1938 году как раз, да?
В 1937
году как раз, да? Вот, и часть из него вот этих вот и фресок, и каких-то там мозаик, и всего остального, она оказалась в разных местах. И в Украине.
Прежде всего в разных украинских музеях.
В музеях, ну и в России в том числе. Ну и он был восстановлен, этот монастырь, примерно как храм Христа Спасителя в Москве с чистого места, с фундамента, уже в 90-е годы.
Так.
Но это другой храм. Фактически.
Ну, фактически другой храм, но по чертежам, которые найдены были, и я принимал участие в подготовке научной справки о тех интерьерах, которые были на момент разрушения. То есть пытались максимально точно все это передать. Но вопрос о том, что в 1938 году готовится в Москве огромная выставка, посвященная 750-летию слова полку Игореву. И Третьяковка, которая была назначена главным организатором, кровь из носу поставила вопрос, что там просто необходимо проказать вещи из стен бывшего Михайловского Златоверхого собора. Было отобрано 5 предметов, среди них, как считают специалисты, самая лучшая мозаика Дмитрий Солунский. Мне удалось найти документы с мокрыми печатями, мокрыми подписями сотрудников, что это берется на выставку на 3 месяца с обязательствами Третьяковки вернуть это за свой счет. И вот проходит выставка, эти вещи не возвращаются. Нахожу документы 41-го года. В украинской стороне на территории Софийского заповедника готовится огромный создавать музей украинского монументального искусства. И они начали инвентаризацию всего, что есть, и туда перевозить. И выплыло, что отдавали на выставку эти вещи, до сих пор не вернулось. И есть официальное письмо учреждений правительственных Украины во всесоюзные инстанции с просьбой немедленно вернуть эти вещи, посланные на выставку. И вот письмо, ответ, который он, конечно, не публиковался, Третьяковской галереи туда. Потому что им спросили, о чем идет речь, объясните. И они пишут прямо, что мы не можем вернуть эти вещи, так как у нас больше нет памятников искусства до монгольского периода, а без них представление искусства Руси будет неполным и невозможным. Да, да, и невозможным. Поэтому мы не можем возвратить эти вещи. Значит, и дальше там история была, которую я считаю, что она была очень некорректна. То есть было так подается, что вроде бы состоялся обмен. Значит, те вещи остались в Третьяковской галерее, и сюда прислали какие-то картины на украинские сюжеты. И когда читаешь эти акты, то так смешно читать, что мозаика Дмитрий Солунский, 12 век. В обмен направляется картина Соколова, продажа горшков на Украине размером там 40 на 30 сантиметров. Ну, это понятно, что это нет ни одного подписи с украинской стороны, кто бы соглашался на этот обмен.
Но он неравноценен, по сути.
Нет ни одного решения органов. Но, значит, сам факт, что курьерской почтой, вот тогда, в 41-м году, перед войной, 10 картин на украинскую тематику, вроде бы в обмен на эту выставку, значит, было отправлено в Украинский музей, и я подтверждаю, как эксперт, это пришло. Но это не был обмен, это просто...
Было решение.
Это было какое-то решение лично Третьяковской галереи. Да, и составлены документы, что это как обмен, но нигде нет ни одной подписи украинского представителя под этим и все. То есть это перед фактом поставили. И, конечно же, это еще длинная история, будет разбирательство, но это нужно дискутировать и обсуждать, потому что есть оригиналы документов, взято на выставку и не возвращено.
Ну, ведь, вероятно, вот это вот еще один пример того, что вся эта история с культурными ценностями, она не завершена еще на постсоветском
пространстве. Конечно. Более того, это же очень сложный вопрос. Вы посмотрите, многое можно дискутировать, и оно пройдет мимо осознания знания общества. Но как только речь заходит о культурных ценностях, это как спичка. Моментально вспыхивает пресса, чуть не митинги могут быть. Вы знаете, что, значит, мало кто знает об этом, что когда обсуждался вопрос о том, чтобы хоть какие-то взаимные документы были о сотрудничестве по поводу возвращения утраченных культурных ценностей, то этот вопрос в 90-х годах на уровне правительств дискутировался так же остро, а может быть даже острее, чем судьба Черноморского флота. Потому что о Черноморском флоте тогда могли садиться и говорить, а об этом вообще не хотели говорить, не готовы были. И даже были такие ситуации, что под угрозой срыва были заседания правительственных комиссий, делегаций, если стоял в повестке дня вот такой вопрос обсуждения судьбы культурных ценностей. Это очень острый вопрос.
Ну вот на этом, так сказать, я бы сказал, убедительном примере я поблагодарю гостя нашей сегодняшней программы. Напомню, что мы беседовали о том, насколько вообще возможно возвращать на нашем пространстве культурные ценности. Гостем программы был украинский историк, старший научный сотрудник Института истории Академии наук Украины, руководитель Центра исследования проблем возвращения и реституции культурных ценностей Сергей Кот. Спасибо, Сергей Иванович, что были с нами в этот рождественский вечер. Светлого вам Рождества, светлого Рождества вам, уважаемые слушатели. Программу провел Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Всего вам наилучшего и до новых встреч уже в новом 2011 году.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты, точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.